Bişkek'te saat 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 27 февральдагы эртең мененки берүүлөрүн сунуштайт алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Атамекен партиясынын лидерин колдогондор нааразылыкты бүтүп Ак Үй алдында улантмай болушту. Себепчилер бул жагдайды Атамбаев менен Текебаевдин тирешинен жеткен чеги катары сыпаттап жатышат.
Өзгөрүүлөр ишке ашпаганында алардын да күнөөсү бар. Бул жаатта Текебаевдин тамаркасына да таш түшөт.
Орусия аннексиялаган Крым жармаралында адам укугун бузган жаңы фактылар чыгууда.
Биз дайынсыз жоголгондордон кеминде 17 фактыны билебиз, бирок бул толук эмес деп ойлойбуз.
Алдыда айрым кыргызча сөздөргө талдоо жасаган сөз дайра түрмөгүбүздө бар.
Эне тилибизде анет деген сөз бар. Бул сөздү дайыма колдонуп келатканыбызды кээде байкабай деле калабыз.
Аты жөнүм Санжар Эралиев, баяндар топтомун бир аздан кийин баштайбыз. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ата мекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде 11 саат суракка алынды. Бул тууралуу Ата мекен партиясы тараткан билдирүүдө айтылат. Депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекованын айтымында сурак таңкы 8:00 кечки 7:00 чейин түшкү тамактанууга убакыт берилбей уланган. Ата мекен партиясынын билдиришинче, Өмүрбек Текебаевди кармагандан бери 17 сааттан ашык тамактандырышкан эмес. Адам укуктары боюнча эл аралык конвенцияга ылайык кармалган адамга тамак бербөө психологиялык басым катары саналып кыйноо барабар деп айтылат билдирүүдө. Сурак учурунда Текебаевди аны айыптаган Орус жараны Леонид Маевский менен да беттештиришкен. Адвокат Чынара Жакупбекованын айтымында Леонид Маевский өзүн ээн эркин алып жүрүп, чөнтөк телефону менен сүйлөшүп, сурак учурунда интернет колдонуп отурган. Ошол эле учурда Текебаевдин жана анын адвокатынын чөнтөк телефондорун алып коюшкан. Ата мекен партиясы чет өлкөнүн жараны болгон Маевский Кыргызстандын Катардагы атайын кызматтын имаратында кандайча интернетке кошулган смартфон менен жүрүп, Текебаев менен беттешүү маалында аны каалагандай колдонуп жатат деген суроо койгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ата мекен тараткан билдирүүлөр боюнча азырынча комментарий бере элек. Бириккен саясий күчтөрдүн штабы түзүлөт. Аны Роза Отунбаева жетектөөсү мүмкүн. Бул тууралуу ата мекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев кечээ кечке жок митингчилерге билдирди.
Ата мекен фракциясынын эмес, жалпы бириккен күчтөрдүн штабы түзүлөт. Биз ал күчтөрдү Роза Исаканова Отунбаева баштап берсин деп атабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет имаратынын алдында Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабына өткөн митинг бүгүн Ак Үйдүн алдында уланат деп айтылган. Бүгүн ошондой эле Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасы каралат. Ата мекен партиясынын лидеринин тергөө учурундагы баш коргоо чарасы 1-май райондук сотунда каралат. Бул тууралуу партиянын штабынан билдиришти. Айрым маалыматтар боюнча прокуратура Текебаевди 2 айга камоону сурашы ыктымал. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 26 февралдын түнү Түркиядан келген учурунда Манас аэропортунан кармалып, аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 48 саатка камакка алган. Башкы прокуратура Текебаевке орусиялык жаран Леонид Маевскийден 2010-жылы 1 миллион доллар алып, Мегаком сатылган соң кошумчасы менен кайтарып берерин айткан деген негизде коррупция жана алдамчылык билинели боюнча кылмыш ишин козгогон. Нью-Орлеанда машина элди сүзүп 28 киши жаракат алды. АКШнын Нью-Орлеан шаарынын полициясы мас айдоочу жүк ташыган машинасынын майрамдык парадды көргөнү келген элдер алай айдаганда 28 киши жараат алганын билдирди. Полиция башчысы Майкл Харрисон шектүү адам камакка алынып суракка тартылганын да ырастады. Полиция айдоочу аябай мас абалда болгон деп шектенүүдө. Жарадар болгондордун арасында балдар да бар. Ушул оңдуу окуя алдыңкы күнү Германияда катталган. Ал жакта машинанын дүкөнүнүн алдында турган элди сүзүп, бир киши каза тапкан, экөө жаракат алган. Расмий маалыматка караганда бул террордук кол салууга окшобойт. Ал эми Билд газетасы айдоочунун психикалык мандеми бар деп жазат. Текебаевдин жоопко тартылуусун талап кылган митинг болот. Митингди Социал демократтар партиясынын экс депутаты Мэрбек Мискенбаев бир нече коомдук уюмдар менен чогуу уюштурат. Иш чарада негизги талап ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жоопко тартуу талабы болорун Мэрбек Мискенбаев азаттыкка билдирди.
Жоопкерчилик тартсын, эч кандай үй камагына чыгарбасын, камалсын, өз жолун алсын депчи эмне коебуз. Эми калган сүйлөп аткан саясатчылар баардыгы саясаттан кетиш керек, жаңы элита келиш керек да жашы. Булар кетмен кыргыз оңолбойт да 25 жылдан бери ушулар сүйлөп жүрөт, эч кандай өзгөрүү жок.
Мэрбек Мискенбаевдин айтымында митингге апрель окуясынын баатырлары жана жабырлануучулары да катышат. Мэрбек Мискенбаев апрель окуясында ар кандай жаракат алган жана окуу учкан адамдардын тууган уруктары мүчө болгон Айкүл Алатоо коомдук бирикмесин жетектеп жүргөн учурунда бул уюмдун айрым мүчөлөрү Мискенбаевди апрель жабырлануучуларына бөлүнгөн ири суммадагы акчаны кымырып алган деп айыпташкан. Мискенбаев өзү муну жалган жалаа деп атап келет. Конституциялык кеңешме үчүн кыймылы күч кызматкерлерине кайрылды. Кайрылууда прокуратура, милиция, коопсуздук кызматынын кызматкерлерин саясаттан алыс болууга жана бардык кадамдарын мыйзам боюнча гана таштоого чакырык айтылган. Мындан тышкары кайрылуу ээлери күч кызматкерлерин зомбулуктан, күч колдонуудан алыс болуп, мыйзамсыз буйруктарды аткаруудан да алыс болууга үндөшкөн. 2005 жылы мартта, 2010 жылы 7 апрелде бийликке нааразы болуп чыккандар менен кагылышта милиция кызматкерлеринин ичинен жаракат алгандар көп катталган. Түркияда президент Эрдоган тууралуу көркөм фильм тартылды. Башчы деп аталган тасманын бет ачары 26 февралда Түрк президенти Режеп Эрдогандын туулган күнүнө карата көрсөтүлдү. Фильм президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө багытталган референдумдун алдында элге чыгарылууда. Тасма жалпы өлкө боюнча 3 марттан тарта көрсөтүлө баштайт. Түрк лидеринин ролун тасманда белгилүү актер Рейха Биоглу ойнойт. Анда Режеп Эрдогандын 1999 жылга чейинки өмүрү баяндалган. Тасманын режиссёру Худайберди Явуз чыгармасы үгүт эмес экенин белгилеп, тасманын жаралышына президент Эрдогандын катышы жоктугун билдирүүдө. Түркияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 16 апрелде болот. Анда парламенттик система, президенттик системага алмаштырылып, мамлекет башчысына жарлыктарды чыгарууга, чукул кырдаал киргизүүгө, министрлерди дайындоого жана парламентти таратууга укук берет. Конституциялык реформага каршылар мындан Эрдоган чексиз бийликке ээ болот деп чочулашууда. Ал эми кыргызстандык режиссер Руслан Акындын Апамды издеп тасмасы Казакстандагы жүгүртүүдө алдыга чыкты. Тасманын бет ачары Казакстанда 16 февралда болгон. Эларалык Рентрак электрондук системасынын маалыматы боюнча алгачкы эле жумада Апамды издеп тасмасы 140 миллиондон ашуун теңге же 45 миң доллар топтогон. Ошол учурда британиялык режиссер Пол Уильям Скоттун Голливуд актрисасы Мила Йовович башкарманы ойногон Терс күчтөрдүн ээси акыркы бап деп аталган тасмасы Руслан Акын тасмасынан 2 эсе аз же 75 миллион теңге жыйнай алган.
Замира Кожобаева айтып берди. Соңку кабарларды ушул жана башка жаңылыктарды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми аба ырайы. Жаап өткөн жаан чачынга жана күндүн табы көтөрүлө башташына байланыштуу ушул күндөрү тоолуу райондордо тоолуу унаа жолдорунда жана ашууларда кар көчкү коркунучу бар. Айдоочулардан этияттык талап кылынат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактаңыз. Бүгүн жаан чачын жок, жолдорго муз тоңот, тоңолук болот. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы 3-8 метрге чейин шамал согот. Чүй өрөөнүндө 11-16, Талас жергесинде 9-14 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында күндүн табы 7-12 градус жылуу болсо, Нарын облусунда 7-12 градус суук. Ысык Көл дубанында 1-6 градус ысыйт, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн жылуулугу 16 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. Парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери, депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери бүгүн да митингге чогулабыз деп жекшембинин кечинде тарап кетишти. Кечээ Бишкекте, Базар Коргон районунда жана Ош шаарында нааразылык акциялары болду. Баш калада Улуттук коопсуздук комитетинин алдында түшкө жуук башталган митинг 7 сааттан кийин убактылуу тарады. Текебаевдин партиялаштары белгилүү саясатчылар башында турган бул митингде аны камактан бошотуу талабы коюлуп, нааразылык акциялары талап аткарылмайынча уланаары айтылды. Бийлик өкүлдөрү коюлган талаптарга азырынча жооп кайтара элек. Текебаев 26 февралга караган түнү Стамбулдан Бишкекке келген учактан түшкөн маалда кармалган. Атайын кызматка коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Саясатчынын айланасындагы окуяларга кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова токтулат.
Жекшембиде Улуттук коопсуздук комитетинин алдына Текебаевди бошотуу талабы менен чыккан миңге жакын адам депутаттын 48 саатка камалышына нааразылык билдиришип, бошотууну талап кылышты. Митингге Ата Мекен партиясынын мүчөлөрү, депутаттар, жарандык активисттер, саясатчылар, Текебаевди колдогондор, убактылуу өкмөттүн бир катар өкүлдөрү жана экс-президент Роза Отунбаева да келип сөз сүйлөдү.
Кыргызстан бул президенттен кийин каяка барат, кайсы жолду тандайт, эмне иштер болот дегенди ойлобой ушундай жаман иштерге барып жатканыбыз өкүндүрөт.
Атамекенчи депутаттар Текебаевдин кармалышына байланыштуу 27 февралда жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, маселени талкуулай турганын да айтышты. Эл өкүлү Каныбек Иманалиев, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков жыйын өткөрүүгө макул болгонун жана Текебаевди коргош табы түзүлгөнүн митингде билдирди.
Жогорку кеңеште тийиштүү чечимдерди кабыл алабыз. Бул Кыргызстанда репрессиянын башталышы бир болбосо эртең баарын кабап таштайт.
Депутаттын кармалышы боюнча жогорку кеңеш чукул жыйынга чогулуп, аны эмне үчүн күч менен кармап кеткенин расмий органдардан суроо керек деген чет элдик жарандардын сырттан берген көрсөтмөсү менен белгилүү саясий ишмерди оппозициялык фракциянын лидерин түндө камакка алуу одоно ката экенин КЗП фракциясынан депутат Жанар Акаев да билдирип чыкты. Ошол эле маалда бардык саясий күчтөрдү өлкөдөгү кырдаалды курчутуудан оолак болууга чакырды. Анткен менен депутаттардын кезексиз сессияга чогулар чогулбасы дүйшөмбү күнү гана белгилүү болорун жогорку кеңештин маалымат кызматы билдирүүдө. Аларда активисттер кезексиз жыйын боюнча кол топтой башташты. Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевке орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 2010 жылы 1 миллион доллар алып, Мегаком сатылгандан кийин кошумчасы менен кайтарып берерин айткан деген негизде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Тиешелүү материалдарды башкы көзөмөл органына өткөрүп берген УКМКнын атайын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна буларды билдирди.
Учурда Текебаев мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайынын тергөө камак жайында камалды.
Атайын кызмат быйыл январда Мегаком боюнча жаңы иликтөөлөрдүн жыйынтыгын жарыялаган. Анда Текебаевдин мурдагы партиялашы Өмүрбек Абдрахмановдун дагы ысымы аталган болчу. Депутаттын акча алганын Абдрахманов бир нече жылдан бери айтып келе жатат.
Эми орустар заявление берди. Ошолордон сурагыла, менден эмне сурайсыңар? Мен заявление берген жокмун да. Ошол фактысы менен катышкам да, көргөм да. Ошону айтып берсем эч ким көңүл бөлбөгөндө.
Буга чейин Өмүрбек Текебаев Абдрахмановду Мегакомго байланыштырып, ал тууралуу жалган маалымат таратты деп сотко берип утуп алган. Сот чечими менен Абдрахманов Текебаевке 100 000 сом төлөп бергени кабарланган. Анткен менен Текебаевдин тарапкерлери ага кылмыш ишинин козголушун бийликке каршы чыкканы үчүн куугун токтоо аракети катары баалап жатышат. Ушундай эле өңүттөгү митингдер Базар Коргон районунда жана Ош шаарында да болду. Оппозициянын куугун токтоону, мамлекеттик маалымат каражаттарынан бир беткей шыбоону токтотуу талабы коюлду. Атайын кызмат Текебаевке козголгон кылмыш ишинин алкагында мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси болуп иштеген Дүйшөнкул Чотоновду да кармап тергеп жатат. Текебаев өзүнө козголгон кылмыш ишин атайын кызматтын оюну катары баалаган, Чотонов да тагылган айыпты четке кагууда. Ата мекендин лидери соңку айларда президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгын айрыкча 2010 жылдан кийинки киреше чыгашасын иликтеп жүргөн жана президентке импичмент жарыялоо демилгесин да көтөргөнү белгилүү. Ошол эле кезде Текебаевдин камакка алынышында эч кандай саясат жок деп эсептегендер да бар. КСДП фракциясынан депутат Узарбек Жылкыбаев
саясий куугунтук деп деле айта албайт чын айтат. Сөздүн ачыгы мурун 5-чи сазыкта деле депутаттарга аябай иш козголгон да. Анан бизде деле азыркы сазыкта деле козголуп атат, өмүрбек Текебаевден башка делечи.
Текебаевдин тарапкерлери ал бошотулбаса мөөнөтсүз алкыса уланып 27 февралдан тарта Ош Бишкек жолун тосууга чейин бара тургандыктарын эскертишүүдө. Саясат таануучу Аскар Мамбеталиев бул айтылгандар орундалбаса саясий кырдаал курчуп кетиши мүмкүндүгүн айтат.
Күнөөлүү эмес дегенди соттон чечиш керек. Анын үстүнө ал деген главный оппозиционер болуп аткандан кийин сөзсүз элдин баары муну саясий деп эсептейт. Бул жерде Алмаз Атамбаев жактан болуп аткан ачык көрүнүп турат. Эгер ал күнөөлүү болгон күндө дагы мындай кармоо президентке жарашпайт.
Президент баштаган бийлик өкүлдөрү коюлган талаптар боюнча үн ката элек. Атамекенчи депутаттар бүгүн бириккен саясий күчтөрдүн штабы түзүлөрүн аны экс-президент Роза Отунбаева жетектеши мүмкүндүгүн айтышты. Текебаевди бошотууну талап кылган митинг бүгүн Ак үйдүн алдында уланаардагы айтылды. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Өмүрбек Текебаевдин кармалышынын артынан курчуй баштаган жагдай боюнча талдоочу Медет Төлөгөнов Азаттык радиосуна ой бөлүштү. Серепчи жагдайды жайгарууну президент Алмазбек Атамбаев колго алышы керектигин билдирди. Ошондой эле Текебаевдин азыркы кырдаалга түшүүсүнө өзүнүн да күнөөсү бар экенин кошумчалады. Азыр ушул маекти угабыз.
На мой взгляд, это как бы просто такой процесс, который еще с прошлого года начался так более активно, такого избирательного давления помощью правоохранительной.
Менин пикиримде бул жараян өткөн жылы оппозициялык көз караштагы саясатчыларга жана оппоненттерге каршы күчөргөндөр аркылуу кысым көргөзүү аракетинин курчуган чагы. Бул жерде күнөөлүү жана күнөөсүз тарапты издөө азырынча эрте. Анткени Мегаком жана башка маселелерге байланыштуу тактоону талап кылган айыптоолор болуп жатпайбы? Бирок жараяндын өзү тууралуу сөз кылуу маанилүү. Текебаев Катардагы депутат эмес, же болбосо оппозицияда жүргөн жөнөкөй саясатчы эмес. Ал белгилүү тажрыйбалуу саясатчы. Аны аэропортто учактан түшкөндө кармоону, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине алып келип камоону жөн эле Катардагы окуя деп айтууга болбойт. Мисалы, Белизгейт же башка айыптоолор коюлган окуяларды шоо деп сыпатталып, ал нерсе адамдын аброюн төгүү, моралдык басым жасоо аракети катары бааланат. Мындайча айтканда салыштырмалуу жеңил көнүмүш көрүнүш. Ал эми 26 февралдын түнүндө Текебаевдин кармалышы ошол жеңил басым жасоонун чектен чыгышы. Бул абал кандайдыр бир терең бурулуштун башаты деген ойго жетелеп, керек болсо чоочутат.
Текебаевдин партиялаштары жана айрым саясатчылар бул жагдайды УДОнун мыйзам бузуу катары сыпаттап жатышат. Сиз албетте саясат таануучу серепчисиз, бирок укуктук жааттан деле бир көз карашыңыз кандай буга?
С точки зрения права я не юрист, поэтому мне сложно судить. Но мне кажется, с точки зрения беспристрастности и объективности...
Укуктук жактан чынында мен анык пикир айта албайм. Анткени юрист эмесмин. Бирок бейтараптуу оюмду билдире алам. Деги эле саясатчыларга кылмыш иштерин козгоо жараяндарына байланыштуу суроолор көп. Соңку 6-7 жылдагы окуяларды ала турган болсок, бийликчил социал-демократтар партиясы фракциясынын депутаттарына каршы кылмыш иши болбоду. Музаффар Исаковго жакында козголгон кылмыш ишин айтпаганда, албетте кысым көргөзүү алгач өткөнкү чакырылыштагы Атажурт фракциясындагыларга каршы багытталды. Эми атамекенчилер менен уланып жатат. Укук маселесине токтолсок, Текебаев кармалгандан соң адвокат менен байланышууга уруксат берилбегени айтылды. Бул албетте адам укугун да бузат, өлкөнүн мыйзам нормаларына, эл аралык стандарттарга туура келбейт.
Право беспристрастности, там право применения, здесь, конечно, много вопросов.
Медет мырза, муну көпчүлүк президент Алмазбек Атамбаев менен депутат Өмүрбек Текебаевдин тирешинин жеткен чеги деп баалап атпайбы? Тараптардын ымалага келүүсүнө ишеним барбы? Алар компромисске келиши мүмкүнбү?
Во многом это выглядит как что-то такое личное между президентом и Текебаевым. Здесь как бы насколько
чынында бул абал президент менен Текебаевдин ортосундагы жеке тиреш экени байкалат. Экөө тең эски саясатчы. Канча оор күндөрдү бирге өткөрүштү. Тил табышып кетеби же жокпу, бул да ачык маселе болуп турат. Акыркы жарым жылда мамилеге жарака кетпедиби? Президенттин эгемендик майрамында айткан сөздөрүнөн соң курчуп, экөө бири-бирин ачык күнөөлөп, айыптоонун ар кандай жолун пайдаланышты. Бирок Алмазбек Атамбаев быйыл мөөнөтү күтүп жаткан президент катары биринчи кадамды жасаганы максатка ылайыктуу болмок. Тактыдан кетип жатып, артында чуулгандуу маселелерди калтырбашы керек. Балким мамлекет башчынын ичинде капачылыгы бардыр. Бирок президент катары маселени жайгарышы зарыл. Ымалага келүү боюнча Текебаевке караганда Атамбаевтан көп нерсе көз каранды.
И от кого это зависит, да. Ну, мне кажется, на данный момент это зависит по большей части от Атамбаева больше, чем от Текебаева.
Текебаев президенттин дарегине сын пикирлерди айтып, мамлекет башчыга байланыштуу мыйзамсыз аракеттери жөнүндө жарыялаганда коомчулук арасында анын өзүн сындагандар да болгон. Эмне үчүн мурда унчукпай эми айтып атат деген тарызды. Бул пикирлер канчалык негиздүү Текебаевдин дарегине айтылган ушундай сындар?
Ну, я тоже как бы не скажу, что Текебаев однозначно хорош в этой ситуации, потому что избирательность
мен деле азыркы жагдайда Текебаевди актоодон алысмын. Анткени 2010 жылдан кийин саясатчылар арасында тандалма айыптоолор жүрүп жатканда атамекен бийликчил системанын курамында болгон. Партия мүчөсү Айда Салянова баш прокурор кызматын аркалаган. Басым көргөзүү машинасы иштеп жатканда алар унчукпай ошол жагдайга макул болушту. Эми өздөрү ушундай абалга тушугушту. Демек, өзгөрүүлөр ишке ашпаганында алардын да күнөөсү бар. Бул жаатта Текебаевдин тамаркасына да таш түшөт.
Так что вот в этом отношении какой-то камень в огород Текебаева тоже можно бросить.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Урматтуу угарман, бул Медет Төлөгөнов болду. Азаттык радиосунда сиз саясат талдоочу менен интервьюну уктуңуз. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Эртең мененки программаларды улантабыз. Саат 8:19 өтүп жатат. Соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак түшөңүз. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети 11 саат сурап калды. Депутаттын тарапкерлери аны колдоо митингин бүгүн Ак Үй алдында улантмай болуп жатышат. Соңку кырдаалдан улам бириккен саясий күчтөрдүн штабын түзүү пландалууда. Ал тапта Бишкекте бүгүн Текебаевдин жоопко тартылуусун талап кылган митинг өткөн атат. Аны экс-депутат Мейирбек Мискенбаев бир канча коомдук уюптары менен бирге уюштураарын Азаттыкка билдирди. Ирандын президенти Хасан Раухани экинчи президенттик мөөнөт үчүн ат салышаары кабарланды. АКШнын Нью-Орлеан шаарында машина элди сүзүп 28 киши жарадар болду. Түркияда президент Эрдоган тууралуу башчы деп аталган тасма чыкты. Ал эми кыргыз режиссёру Руслан Аккун тарткан «Апамды издеп» фильми Казакстанда эң көп каражат топтогон кинолордун сап башына чыкты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кырым Орусия тарабынан аннексияланганын 3 жылдык алдында жарым аралда адам укуктары тебеленгенин күбөлөндүргөн улам жаңы фактылар чыгып атат. Активисттер айрыкча кырым татарлары арасынан дайынсыз жоголгондор бар экенине көңүл бурушууда. Кырымдагы репрессиялар тууралуу Украин парламентиндеги атайын жыйында айтылып, Украина өкмөтү аннексиянын 3 жылдыгын утурлай маалымат өнөктүгүн да баштады. Улан Алымкулулу толугураак баяндап берет.
Симферополь шаарында өткөн аптада кырым татар активисттеринин дагы 11 сот жообуна тартылды. Жергиликтүү укук коргоочулар билдиргендей, алар мыйзамсыз жыйналышкан деген жүйө менен административдик жазага кириптер болуп 5 сутка абакка камалышты. Адам укуктары боюнча Харковдагы борбордун маалыматына караганда, бул аннексияланган жарым аралдагы кырым татарлар орус мыйзамдарына ылайык жазаланган соңку учурлардын бири. Укук коргоочу уюм көңүл бургандай, эч бир адвокатсыз эле соттолушкан бул 11 активист белгилүү кырым татар активисти Марлен Мустафаевдин үйүнө келген учурда кармалышкан. ФСБнын экстремизмге каршы туруу борбордун кызматкерлери жүргүзгөн тинтүүдөн кийин Мустафаевдин өзү дагы 11 суткага камалган. Адам укугун коргоочулар жана активисттер Кырымдагы бир жагдайга өзгөчө көңүл бурушат, а бул жарым аралдагы кырым татарлар арасынан дайынсыз жоголгондордун көптүгү. Камалгандардын дагы дайын дарегин алардын жакындарын дароо эле биле алышпаганы. Мына ушундай көрүнүштөрдүн улам өткөн жума күнү дагы Орусиянын Киевтеги элчилиги астында активисттердин буга чейин дагы биринчи ирет өткөрүлгөн нааразылык акциясы кайталанды. Орусия элчилиги астына келгендер Украина Кырымдагыларды унутпай тургандыгын эскертишти.
Биз болончукпаган тартиптеги акциябызды жакындарынын дайынын билбей жаткан кырымдыктарды колдоо, аларга тилектештик билдирүү максатында өткөрдүк. Биз дайынсыз жоголгондордон кеминде 17 фактыны билебиз, бирок бул толук эмес деп ойлойбуз. Биз билбеген жана иликтен элек учурлар дагы болушу мүмкүн.
Деди орус элчилиги астындагы акциянын катышуучуларынын бири Анастасия ысымдуу активист. Орусия өзү Кырым аннексияланганынан бери эле зыялы уюмдар Украина жана Батыш өкмөттөрү тараптан кырым татарларына каршы катаал мамилеси үчүн сынга алынып келеатат. Атүгүл Украина парламентиндеги жыйында 23 февралда Украина Хельсинки союзунун өкүлү Борис Захаров Орусия Кырымда аскерий кылмыш жасап жатат деп билдирди. Кырым татарларынын ардагер лидери расмий Москва Кырымга баруусуна тыюу салган Мустафа Жемилев мындай дейт.
Без освобождения Крыма никакие
Кырымды бошотуусуз адам укуктары боюнча кырдаалды жеңилдетүүгө башка чаралардын бири дагы жардам бербейт. 1-2 балким 10 адамды бошотууга жетишибиз мүмкүн. Эртең Путин кайра алардын жүзүн камайт. Андыктан бул көйгөйдү чечпейт.
Поэтому это не решение проблемы.
Орусия болсо Кырымдын аларга кошулуусу боюнча референдумду колдогон жергиликтүү татарлар арасындагы массалык камоолор жөнүндөгү ырастоолорду төгүндөп келет. Абдырлыкта Украина өкмөтү аннексиянын 3 жылдыгын утурлай Кырым бул Украина каршылык көрсөтүүнүн 1096 күнү деген социалдык жарнама чыгарды. Анда тинтүүлөр күч структураларынын муну коштогон аракеттери эшик айнектерди бузуу, тинтүү жүргүзүлгөн үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүнө одоно мамиле жасоо, оккупацияны тааныбаган кырым татарлары менен украиндердин жашоосунун кадимки нормасы болуп калды деп айтылат. 25-26 февралда Украина өкмөтү Кырым оккупациянын шартында Украина жана дүйнө үчүн кесепет деген эл аралык форумдагы өткөрдү. Иш чаранын максаты дүйнөлүк коомчулукка жарым аралдагы абалды эске салуу. 23 февралда болсо Киевте Кырымдын Жогорку Радасы астында 2014 жылдын 26 февралында болгон митинг боюнча ыдырлык эксперттик топтун жыйынтыгы дагы жарыяланды. Эксперттер Ал митингте массалык башамдыктын белгилери болгон эмес деген бүтүмгө келишкен.
Тогда крымские татары, гражданское общество в целом.
Анда кырым татарлары жалпы эле жарандык коом өз ролун аткарып, орусиячыл депутаттар Путин Кырымдын Жогорку Радасы жарым аралды Украинадан бөлүп, Орусияга кошуу үчүн мыйзамдуу кадам жасады деп манипуляциялоосуна мүмкүндүк бергидей чечим чыгаруусун алдын алган. А биз Орусиянын ошол планын үзгүлтүккө учуратканбыз. Андыктан Путинге Б планына киришүүгө туура келди. Бул Кырымды ачык эле курал күчү менен ээлеп алуу болчу.
Открытого вооруженного захвата Крыма.
Деди азаттыкка 3 жыл мурда Окуянын тикелей күбөсү Кырым татарлары межилисинин төрагасы Рефат Чубаров. Москва өз тарабынан Кырым Орусияга элдин эркине ылайык 2014 жылдын 16 мартындагы референдумдун натыйжасында кошулду деп ырастап жүрөт. Кырымдын аннексиясы АКШ жана Евробиримдик Орусияга каршы экономикалык санкцияларды киргизүүсүнө алып барган. Ал санкциялар азыр дагы күчүндө. Улан Улымкулуулу, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми кезек сөз даяра берүүсүндө айрым кыргызча сөздөргө Шайлообек Дүйшеев талдоо жасап берет.
Алыш деген сөздүн биринчи мааниси сугат, сугат каналы, чоңарык дегенди билдирет. Мисалы, бул айылга жаңы алыштар казылды дейт. Экинчи мааниси алыш коруш деп коет. Мисалы, эт менен майды алыш коруш кылып жешти дейт. Шорпо менен алыш коруш кылып ичти дейт. Үчүнчү мааниси алыш бериш деп коет. Мисалы, биздин алыш бериш ынтымагыбыз бар дейт. Төртүнчү мааниси кадимки алыш күрөш. Манаста 6 күн тынбай кармашып ачып буурадай чайнашып 6 күн алыш кылышты деген саптар бар. Бешинчи мааниси сөз алышып сөз беришти дейт. Алар тиешелүү жазаларын алышты дейт. Үн алышты дейт. Алар от алышкыс болушту дейт. Бирин бири жек көрүп жүз карашпай душмандашып калган адамдарды айтат. Кыз алышты дейт. Кыз беришти дейт. Алар шилекей алышкан дос эле дейт. Алтынчы мааниси алышман беришмен деп коет. Бири бирине же башкаларга жардамын аябаган кишилерди ушинтип алышман деп атайт. Эне тилибизде анет деген сөз бар. Бул сөздү дайыма колдонуп келатканыбызды кээде байкабай деле калабыз. Мисалы, кой анетпе дейт, кой андай кылба дегени. Саясатчылардын анеткенине ишене бербегиле дейт. Кээде анетпе деген сөз антпе деп да айтыла берет. Антпей жүрбөйбү анан дейт. Анткен себеби дейт. Анткени дейт. Жакшы киши антпейт деп коет. Антпегенде кантпей келем дейт. Антмейин кете турган киши көрүнбөйт дейт. Мындан улам бул сөздүн анетил, анетиш же анетүү, антүү деп айтылып келаткан түрлөрү да бар. Анжы деген сөз бар. Эл эмне кыларын билбей эки анжы болуп турат дейт. Эл бир ойго келбей эки бөлүнүп турат дегенди билдирет. Арт деген сөздүн бир канча мааниси бар. Арт биринчиден артуу, ашуу деген маанисинде жер суунун аталыштарында айтылып калган. Маселен, кыз арт, көк арт, көрүк арт, катын арт жана башка. Экинчи мааниси арт, арты деген түшүнүк. Анын артынан кете бергиле дейт. Артыңды тазалап жүрбөйсүңбү дейт. Мунун арты жакшылык менен бүтпөйт дейт.
Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Азаттык радиосунда сиз сөз даяра берүүсүн уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ошондой эле биздин теле долбоорлордун ар бири интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбызга чыгып турат. Ошондой эле аны сиз ютубтагы азаттык аттуу каналдан көрсөңүз болот. Биздин эртең мененки берүүлөрүбүздүн дагы бир жарым сааты соңуна чыгып барууда. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Азыр фильм берүүнү жыйынтыктап жатып, соңку кабарлардын кыскача мазмунуна токтолуп кетейин. Ата мекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 11 саат сурак калды. Депутаттын тарапкерлери аны колдоо митингин бүгүн Ак Үй алдында улантмай болуп жатышат. Ал тапта Бишкекте бүгүн Текебаевди жоопко тартылуусун талап кылган митингде өткөн атат. Аны экс-депутат Мейрбек Мискенбаев бир канча коомдук уюмдар менен бирге уюштурмакчы. Ирандын президенти Хасан Раухани экинчи президенттик мөөнөт үчүн ат салышары кабарланды. Соңку кырдаалдан улам саясий күчтөрүнүн штабын түзүү пландалууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтына кирип кеңири окуңуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Кийинки жарым саатта сиз орус тилиндеги перекрёсток аттуу берүүнү угасыз. Аны кесиптешим Жылдыз Ороспакова алып барат.
Азаттык в социалдык сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык.кг, Одноклассники Азаттык. И наш канал на YouTube Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода. Перекресток». Влияние внешнего фактора на политику Кыргызстана мы обсудим с политологом Эмилем Канеметовым, экспертом кубаным обменом и бывшим министром иностранных дел Алекбеком Джекшинкулом. В студии из Бишкека с вами буду я, Жылдыз Ороспакова. Дорогие гости, очень часто эксперты говорят о том, что Кыргызстан является геополитически важной страной в регионе. Каким странам на сегодняшний день представляет интерес Кыргызстан?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Если посмотреть на карту, то сразу будет ясно, что мы находимся в центре Центральной Азии. А вообще, по прогнозам международных экспертов, именно будущее мира будет решаться в Центральной Азии. Есть такие мнения. И поэтому можно сказать, на сегодня три основных игрока, ясно, это Америка, Россия и Китай. Но, безусловно, и влияние арабский мир наращивает, тут уже известно. Соответственно, еще и Индия стремится, поскольку она имеет огромный экономический потенциал, свой политический, так сказать, потенциал тоже наращивает в нашем регионе. Иран. То есть мы находимся на таком достаточно горячем перекрестке влияния различных стран.
Ну, я разделил интерес к Кыргызстану на две категории. Первое – это чисто с политической точки зрения, а другое – это геополитический и экономический, скажем так. Да? Потому что если смотреть чисто с политической точки зрения, Кыргызстан представляет интерес всему западному миру и тем странам, которые являются апологетами или проводниками демократического развития государства. А с точки зрения экономического подхода, конечно, та модель, которая сейчас прививается к Кыргызстану, он интересен многим странам, в том числе, в первую очередь, наверное, соседним странам. И первая такая мощная страна, как уже было сказано, это Китай. Через Центральную Азию и в том числе через Кыргызстан проходит новая политическая такая вот проекция, называемая «Один путь, один пояс». И Кыргызстан является таким одним из ключевых таких звеньев в этом звене. Поэтому можно разделить с двух точек зрения. Экономические точки зрения, получается, Кыргызстан интересен не России и Китаю. А с политической точки зрения, конечно, Кыргызстан интересен западным странам и странам, которые развиваются по демократическому пути.
Теперь можно. И господин Канеметов, я сказал так, если исходит из известного изречения «политика – это концентрированное выражение экономики», то напрямую непосредственный интерес в сфере экономики, финансов имеет, конечно, и Россия, и Казахстан, поскольку российские олигархи, крупные компании, казахстанские олигархи являются владельцами крупных объектов, жизненно важных ресурсов Кыргызской Республики, и они стараются этот свой объект, ресурсы, выгоды, которые они получают из нашей страны, сохранить в дальнейшем, в том числе вмешиваясь в политическую жизнь нашей страны. Они напрямую вмешиваются. Если до революции, в царский период, были жизненные ресурсы нашей страны, связана была землей, там, зимовкой, которой гвоздик, которую осенью владели кыргызские племена, были урезаны и отданы русским казахам, дунганам и другим национальностям, то постимперский период, после 90-х годов, она выражается на прямую приватизацию крупных объектов. Карабалтинский горнорудный комбинат, Ханский цементно-шиферный комбинат, Битвель котел, все эти объекты, которые, прибыль которой равняется годовому бюджету Кыргызской республики, приватизирована ими. И они, естественно, непосредственно будет играть на наших политиков, чтобы отстаивать интересы. Это мы видим в реальной жизни, реальным фактами, как они отстаивают эти интересы. Можно проанализировать все высказывания наших политиков, всех наших госдеятелей, которые выражают отчасти вот этот интерес этих компаний, а не интересы нас все. Все их риторика, которая между собой ведется между Атамбаевым, Текебаевым и другими оппозиционными или провластными силами, ведется вокруг этой темы. Я не приватизировал, не взял, не мародерствовал имущество Бакиевых. Нет, ты взял, вот ты виноват. А где интересы нас все? Кто мешает отнять ресурсы от этих олигархов, местных и внешних? И я думаю, в дальнейшей политической жизни страны будет влиять эти факторы, а Китай тоже будет скрыто, будет отстаивать свои вложения в нашу экономику, в нашу экономику и бизнес.
Вот я не совсем согласен с таким подходом. Самое главное – это вопрос национального интереса. И насколько другие страны заинтересованы в нас, они преследуют свой национальный интерес. Угу. Насколько мы можем отстаивать свой национальный интерес? Здесь вопрос баланса. Если, допустим, сегодня даже ученые, я смотрю, подвержены влиянию такому, что кто-то придет и за нас сделает. Такого состояния, будем так говорить, нашей политической элиты, которая не способна отстаивать национальный интерес. Поэтому мы задаем всегда вопросом, будут участвовать внешние игроки или не будут в наших, так сказать, политических делах или выборах руководство страны. Поэтому это такой достаточно полемический вопрос.
Можно говорить о том, что вмешательство и зависимость – это совсем две разные вещи. Да? Например, попытки вмешательства со стороны – это одно, а попытка зависеть и заручиться поддержкой – это другое. Например, президент Алмазбек Атамбаев говорит о том, что Кыргызстан сам решает свои вопросы и независим ни от чего решения. Но на самом деле мы независимы и не пытаемся заручиться чьей-либо поддержкой.
Ну, мягко говоря, Атамбаев лукавит. Он сам в 2010 году искал поддержки извне и получил ее. Поэтому здесь говорит о том, что значит, мы независимы, все относительно. Давайте посмотрим состояние, вот здесь наш старый друг Хуан сказал, экономики, да? Насколько сегодня, будем так говорить, плачевно наше экономическое состояние? Что те великие державы, которые борются за влияние в регионе Центральной Азии, не только Кыргызстана, они что, виноваты, что у нас более 4 миллиардов мы долгов накопили, долларов? Или огромный дефицит бюджета? Или что за 5-6 лет ни одного завода, фабрики, они же не виноваты в этом? Поэтому вопрос в нас. Проблема, когда мы сами научимся достойно быть независимыми и отстаивать свои национальные интересы, тогда, я думаю, что все нас будут уважать.
Я бы сказал, что вот риторика Атамбаева, его популизм, который надо отстаивать национальные интересы, что умирать лучше стоя, чем стоять на колени, это очень верно, очень правильный подход и позиция. Точно так же вот подход господина Дикшенхолова, который говорит, что нам нужно уметь отстаивать свои интересы, научиться отстаивать жизненные интересы нас и государства. Но когда научимся? Нужно смотреть объективно, объективные реалии, на реальность, нужно необходимо целостный комплексный анализ. В отличие от Казахстана, например, здесь еще 90-е годы были сохранены традиционные общества. А Казахстан была вестернизирована, много русскоязычных, принявших русские культуры, которые сумели адаптироваться к условиям новой общественной системы, сумели наладить контакт с западными странами, наладить работу крупного бизнеса и так далее. Здесь население не сумело еще адаптироваться ассоциироваться вот после 90-х годов, она поставлена на такие условия, когда привело к деградации традиционной культуры, и в то же время не было усвоено вот, ценность западной культуры. Демократические процессы, они жизненно важны, необходимы, но если жизненные интересы, прожиточный минимум не обеспечено, они обеспечены государством, вместо того, чтобы отстаивать интерес местного бизнеса, производства, открывает широкую ворот крупным капиталом Запада. Точно такая же проблема сейчас и у Лукашенко, который сталкивается с крупным российским бизнесом и их интересом в Беларуси. Такая же противостояние стоит. Но здесь не было и нет такого противостояния. Здесь все открыто. Все тем, которые со стороны приходят подкупать местных чиновников, коррумпированные элиты, зарабатывают миллиарды, это никто и не спросит от них, чем делаете это. Чем вы... Они занимаются, открыто говоря, воровством, грабежом местного населения, как аборигенов.
Я вернусь к политическому вопросу. Кыргызстан стоит на пороге большого политического события, это президентские выборы, и очень много разговоров о том, кого сможет поддержать президент России Владимир Путин. Связан ли предстоящий визит Путина и главы правительства Дмитрия Медведева с предстоящими президентскими выборами?
Ну, я думаю, уже на этот вопрос неоднократно и практически на всех уровнях уже ответ был. Сам президент говорил, что это просто абсурдно представлять, что они приедут сюда для того, чтобы определить или там назначить, или там переговорить с каким-то кандидатом, которого народ будет избирать. Даже при всем желании, наверное, Россия 100% гарантировать того кандидата, которого хочет поставить на президентскую должность, наверное, нереально. Тем более такой стране, как Кыргызстан. Нереально на даже такой стране, как Таджикистан, потому что там уже все в стагнации, практически все уже застолблено, и никаких изменений не предвидится, тем более у нас. Поэтому говорить о том, что какая-то связь между приездами двух лидеров России в Кыргызстан и предстоящими президентскими выборами, я думаю, практически не имеет смысла, потому что даже если будет Россия настаивать на каком-то хорошем кандидате, которого могут избиратели Кыргызстана поддержать, все равно это будет решение народа. Это не будет зависеть от того, кого они предложат или кого там поддержат. Все будет зависеть от того, какая у нас политическая система сейчас укрепилась после последнего референдума, после того, как политические силы уже поняли, что все такие общественные выборные процессы имеют такой четко направленный вектор развития для того, чтобы стать самостоятельными, независимыми от других.
Ну, я вот здесь хотел сказать по референдуму. Я не совсем согласен с Хуаном по поводу, что новая система. Референдум был, по большому счету, проведен ради референдума. Ничего не изменилось. Одни и те же люди управляют, и одна и та же система. К сожалению. Это первое. Второе. Ну, в части того, что приезд руководителей России кто-то как-то озвучит, конечно, это невозможно. Почему? Потому что какой бы мы страной ни были, как бы мы себя уничижительно не чувствовали, как вы здесь сказали, коллеги, да, но мы суверенная страна. И Россия сегодня, насколько я знаю, проводит достаточно прагматичную и гибкую политику и, безусловно, с оглядкой на мировое сообщество. Мировое сообщество тоже будет наблюдать за этим выбором, и никому, вот, ради маленькой страны, никто не будет большой сыр-бор поднимать. И вообще, выбор, нам надо привыкнуть к мысли, что судьбу Кыргызстана должны кыргызстанцы решать. И мы должны выбирать сами, без указки извне. Но здесь вопрос в чем? В том, что вопрос в росте национального самосознания. Может быть, мы правильно вещи говорим? Я, как профессор, тоже иногда студентам даю какие-то разные поручения, вопросы. Вопрос в том, что у нас такая ситуация. В принципе, люди все понимают, что происходит, зачем происходит и кто в этом виноват. Но другой вопрос. Сейчас пока нет действий и каких-то реакций на то или иное событие. И я думаю, что наша общая задача и политиков, и ученых, и журналистов, чтобы мы могли прививать нашему обществу, нашему народу именно цивилизованные демократические устои, цивилизованное понятие выборов. Если мы этого добьемся, что выборы президента зависят не от какого-то большого дяди, да, а от каждого гражданина. Каждый гражданин Кыргызстана осознанно, не продавая свой голос, осознанно будет выбирать. И тогда мы добьемся не только выберем достойного президента, но и уважение внешних игроков. Вот это очень важно, понимаете. Если, так, что касается, вот, коротко, цель приезда, я думаю, что его поездка по странам Центральной Азии, в принципе, вот это вопрос, два основных вопроса, я думаю, это, значит, более глубокое и укрепление интеграции Кыргызстана с евразийским проектом, и второе, это вопрос терроризма и экстремизма. Я еще одну вещь хотел бы сказать, вопрос терроризма, почему? В свое время, вы помните, Солженицын, диссидент, известный русский писатель, говорил, что Средняя Азия – это подбывшая Россия, и она нам не нужна. Но я тоже оппонировал, тоже в свое время, это было лет 15 назад, и говорил, подбывшая – это мягкое место. И через мягкое место как раз может быть угроза безопасности России. Поэтому, поддерживая Кыргызстан и страны Центральной Азии в укреплении безопасности, они поддерживают и преследуют свой интерес. Вот это надо понимать. Поэтому поездка, это объективно, мы с момента независимости у нас на высоком уровне дружественные и взаимовыгодное сотрудничество. Какие бы там президенты ни менялись, понимаете, дело не в руководстве страны, а в народе нашем и в нашем государстве.
Я бы сказал, во-первых, тоже добавить насчет референдума. Референдум, оно проведено, я считаю, с целью преобладания одной политической группировки, которая связана геополитическими интересами один из центров силы, а над другой. И она уже осуществлена. И приезд Путина также бы не связывал именно с выбором определенного кандидата. Они в данный момент не настолько примитивном уровне работают, даже если такое желание у них имелось бы.
Спасибо большое. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». Мы обсуждаем влияние внешнего фактора на политику Кыргызстана. В гостях у нас политолог Эмиль Канеметов, эксперт Хулан Абдымен и бывший министр иностранных дел Алекбек Джикшинкулов. В студии из Бишкека с вами я, Джилдыз Ураспакова. Скажите, пожалуйста, в обществе обычно в разные времена говорят о том, что какие-либо внешние силы финансируют определенные политические силы. Есть ли основания для таких разговоров?
Ну, наверняка такие истории бывали и, скорее всего, будут еще дальше, потому что сейчас вот мир глобализуется настолько, что имеет такие тенденции, когда большие крупные державы уже не только у себя проводят какие-то нужные им процессы, но и за пределами своих государств. Поэтому регионально, получается, Кыргызстан имеет, вот, как в начале программы было сказано, имеет очень много, к нему имеется очень много интереса разных политических группировок, включая вот разные государства. Поэтому, учитывая то, что у нас в Кыргызстане два раза революция уже произошла, не исключено, что к нам будут пытаться опять воздействовать внешние силы, включая не только те, которые были горючим маслом, допустим, для первой революции, для второй революции, но и сейчас, вот, когда глобальный такой мир попал в пучину международного терроризма, не исключено, что появятся какие-то новые силы, которые опять же будут пытаться влиять на процессы в Кыргызстане, и в том числе, в первую очередь, наверняка, на такие процессы, как президентские выборы. Поэтому исключать такие вещи, когда внешние силы будут пытаться к нам проникать и влиять на какие-то процессы, тем более президентские, не исключено. И к этому надо быть готовым. Я думаю, вот предстоящие президентские выборы уже наверняка у кого-то на картах лежат, какие-то поставленные задачи уже выполняются, и, может быть, какие-то процессы, которые мы не видим своим невооруженным глазом, уже осуществляются, наверняка не будут пытаться. Но все зависит от того, как уже здесь было сказано, ментальность кыргызского народа заключается в том, что мы, к сожалению, идем не в авангарде, а в фарватере каких-то других процессов, которые нас подтягивают к себе. Надо отметить еще один такой факт, что мы не совсем отсталые. Мы можем еще показать свои возможности, как, грубо говоря, свои зубы и отстоять свои национальные интересы. Но, с другой стороны, общая ситуация у нас экономическая такая, что народ сейчас занят не процессом самообразования, самовоспитания, самого развития, процессом практически, можно сказать, выживания, когда экономика на первом месте стоит. Поэтому, когда идут внешние деньги, многие заинтересованы и пытаются использовать вот такие вот внешние факторы на свою личную выгоду. А это как раз влияет на такие процессы, как выборы у нас.
Я добавлю, я далек от мысли, что будет такое прямое вмешательство. Я имел тоже возможность беседовать с дипломатами различных стран, и все-таки они в Центральной Азии к Казахстану по-особому относятся. С точки зрения свободолюбия, с точки зрения независимости, и то, что именно только у нас произошло две революции, и, по крайней мере, и мысли у нас развиты, и пресса свободная относительно, да, и так далее. Поэтому это очень такой тонкий вопрос. Если будут вмешиваться, допустим, напрямую, как здесь было сказано, может быть, какие-то интересы олигархических групп, но не интересы государства. Понимаете? В любом случае, разумные руководители государства понимают, кого бы ни выбрал Казахстан, да, они будут работать с ним. Это практика мировая такая, понимаете? Будет, соответственно, и уважение. Другой вопрос, новый руководитель, насколько он сможет дипломатично восстановить отношения и с соседними странами, и с большими игроками, насколько он будет перспективно мыслить и насколько он будет разбираться вообще в международной, в этой большой игре. Поэтому я думаю, что напрямую, вот как раньше это было, да, сейчас и по закону уже, значит, запрещено финансировать, вы же знаете.
Да.
Поэтому если будут действовать, то только с оглядкой. И очень осторожно. Поэтому посмотрим, как.
Я тоже так же думаю, что напрямую, непосредственно влияет и через финансовые механизмы, через политическую, на выборные процессы, на избирание главы государства, ни одна из государств не будет. И в том числе даже, если олигарха, какие-то скрытые механизмы через спецслужбы, использует, то она будет работать постольку, поскольку это будет отвечать умонастрою, чувствам и интересам населения. Вот. Два революции, она возникла не случайно. Со стороны были попытки вмешиваться, организовать, специально создавать такие революционные ситуации, но она имела место и привела к таким событиям именно потому, что настрой, общенациональный настрой настроение поменялось в отношении тех людей, которые стояли в руководстве государства в тот период. И дальнейшее будет. Но в данный момент киргизские нация, основной массив населения, из-за всех сил, здоровые силы, собираясь в одно, стараясь как-то вмешиваться в процесс, который идет давление со стороны. Не только со стороны, но и изнутри. Местные олигархи, конечно, связаны с зарубежными интересами. Ихний бизнес находится за рубежом и здесь. Ихняя декларация, которую они афишируют, заработанные деньги, она такой же, как у меня, а Бабанов такой же, как у меня, имеет доход. Ну, он в 100 раз больше миллиарда, миллиона долларов имеет, все мы знаем, а где деньги, за рубежом. Но опасность заключается в том, что именно эти олигархи, которые связаны с властью, властным истеблишментом, в данный момент пытаются полностью приватизировать государственную власть. Партийная номенклатура, партийный олигархат, они стараются цементировать то положение, которое они добились. Вот это представляет опасность жизненно важным интересам нации, населения, государства. Потому что нет демократии, если они будут править в дальнейшем.
Недавно президент был в странах Европейского Союза, в Брюсселе, встречался с руководством Евросоюза. И Дональд Туск, в том числе Могерини, спрашивали о преемнике. То есть получается, что они тоже, что это было, заинтересованность, либо ожидание с тем, с кем они будут работать в будущем, да?
Я думаю, это было просто добиться от нашего президента финального, так скажем, признания того, что действительно он никого не намерен выдвигать преемником и получить личные слова о том, что такого не предвидится. Это было, подшивание того, что уже действительно должно произойти. Если президент так сказал, значит, уже другого пути не должно быть. Как на самом деле это будет развиваться? оставаться, к сожалению, не только от президента зависит. Он может так подумать, заставить людей работать в таком направлении, но, как уже здесь было сказано, олигархическое такое вот окружение президента, даже вне окружения президента, они будут играть свою игру, используя имена высших руководителей стран, в том числе президента. Поэтому говорить о том, что президент гарантированно это сказал, очень сложно, потому что он может сказать, я не буду выдвигать. Ну, как он может сказать про тех, которые стоят за его спиной,
так уже, и будут выдвигать тех людей, которые... инициативы уже есть же.
Ну, тем более, получается, уже выдвигая тех людей, которых президент, ну, не может сказать, он не мой человек. Поэтому он будет считаться в обществе, как будто его преемник. Ну, реально нет.
Я скажу, чуть-чуть по-другому. Угу. Вообще, они достаточно специфично относятся к нашему региону. Я же работал в Европе 4 года, вы же тоже работали. Угу. И, значит, привыкли, что в Центральной Азии именно такая власть. Если не революция, то только преемник, да?
Угу.
Поэтому...
Закономерности пока нет.
Закономерности, они хотят наперед вычислить или прогноз получить, понимаете? А сейчас предсказать действительно трудно, как на самом деле. Но я скажу одно, что с учетом уровня нынешнего авторитета действующего президента, с учетом экономического состояния, с учетом морально-психологической атмосферы в нашем обществе, то ему вряд ли удастся преемника, потому что народ почувствовал свободу, народ очень критично настроен, и люди хотят кардинальных перемен в обществе. Не только там, чтобы элита менялась, не только чтобы, но и вся система, как здесь было сказано, чтобы было не разрушение, а созидание, потому что 25 лет мы или топчемся на месте, или разрушаем. К сожалению. А надо уже созидать.
Спасибо большое. И у меня последний вопрос. Время заканчивается, к сожалению. По поводу религиозного фактора. Насколько он важен? Вообще, какую он роль играет на сегодняшний день у нас в Кыргызстане?
Религиозный фактор, безусловно, в нашей жизни есть. Прежде всего, очень сильно исламский фактор, который проходит к нам через арабскую версию или турецкие версии ислама. Но я бы сказал, что за ними определенно стоят западные интересы. Почему они пытаются органить влияние, например, иранского ислама или другой версии ислама и напрямую нападают на национальные традиции, в том числе исламские традиции в РС. Идет жесткая борьба и в криминальном мире над доминированием над воровским миром, которые были созданы спецслужбами КГБ и так далее, сейчас определенная версия исламского криминального мира. О каком исламе может быть речь, если преступник, он считает тоже себе мусульманином, когда вообще запрещается преступник ракету, убийство говорит о себе как мусульманин. Просто очевидно, что идет попытка использования исламского фактора в политических целях, и она будет обязательно использована.
Я разделяю, значит, озабоченность наших коллег. Почему? Потому что, видите, как в принципе те же западные страны, они же мусульманский мир стравливают. Видно же невооруженным взглядом. И, соответственно, у нас тоже каких только течений нет. Вы же знаете, не буду называть эти партии, эти течения, чтобы, как говорится, не пропагандировать их. Но, безусловно, влияние будут стремиться влиять. Кроме того, допустим, здесь было сказано, вообще, знаете, меня что беспокоит, в обществе растет конфликтогенность, конфликту между политиками ведущими, конфликту между партиями, конфликту между религиозными течениями. И главное, непримиримые конфликты идут. Вот это очень опасно. Здесь, я думаю, что мы, здравомыслящие люди, должны стремиться, чтобы на этих выборах сохранить мир и стабильность, и чтобы действительно избрать достойного президента, который будет, чтобы страну не назад, а вперед, к цивилизованному миру. Потому что весь восточный мир, азиатский мир показал на примере Сингапура, Японии, Малайзии, что именно сочетание вот здесь я хотел бы молодых коллег поддержать, национальных интересов, национальных особенностей и вместе с научно-техническим прогрессом дает очень хороший результат для общества, для простых людей.
Я бы хотел добавить одну вещь. Конечно, безусловно, нет, никто не спорит, что религиозный фактор будет играть большую роль, его значение будет возрастать, и мы видим это на примере молодежи Кыргызстана, которая уже практически каждого, даже сегодня, да, пятничный намаз, практически вся, весь город во время джума намаза, можно сказать, встал в трафике. Такой фактор усиливается, с этим надо считаться каким-то образом, какие-то меры предпринимать. Но исходя из того, что кыргызский народ уже накопил такой исторический опыт, устоявшийся уже несколько тысячелетий, получается, мы имеем возможность на все это посмотреть сверху и решить, что нам хорошо, что плохо. Единственное, что не хватает нам, это государственного хорошего менеджмента. Если на это дело рационально взяться и все поставить в свои такие вот соответствующие ниши, все это спокойненько можно разрешить. К сожалению, у нас религиозная сфера пущена на самотек. 25 лет это все было практически бесконтрольно. У нас за эти годы больше было построено мечети, чем школ. Все это дает результаты. К сожалению, все это пока еще, какому результату сказать, придет сказать очень сложно. Но будем надеяться, что с каждым изменением политического истеблишмента, руководства страны, все это будет браться во внимание, и все это устаканится рано или поздно.
Спасибо, дорогие гости, уважаемые радиослушатели. Это была программа «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». А мы говорили о влиянии внешнего фактора на политику Кыргызстана. В гостях у нас были эксперты Эмиль Канеметов и Кубан Абдымен, а также бывший министр иностранных дел Алекбек Джекшинкулов. Из Бишкека была я, Джилды Соспакова.
Перекресток на радио Азаттык.